Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 7 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, доброе утро, программа «Револьвер», с нами, как всегда, по пятницам, Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм. А для ваших сообщений «Говорит МСК» бот. И что у нас? Трансляция у нас, по-моему, в Рутьюбе сейчас и во ВКонтакте. Да, так что можете нас там... А, и в Телеграме еще у нас запущен тоже трансляция, да, потому что такое количество ресурсов, что я уже, честно говоря, у них запуталась. Но вы, пожалуйста, подключайтесь и смотрите, где вашей душе угодно. Про Штаты будем в течение часа говорить. Много чего, много даже не внешнеполитического уже, а внутриполитического. А я бы, честно говоря, Рафаэль, с чего бы начала? Да, наверное, с Джен Псаки я бы начала, потому что это любопытная тема, об этом многие пишут. А, якобы по Фоксу мы с вами уже смотрели, значит, показали, что она с кем-то разговаривает по телефону и практически плачет, это так у нас с вами на затравочка тема, рыдает, потому что обеспокоена вот этой практикой гендерного определения.
Она плачет о флоридских детях.
Да, гендерного определения так? С младенчества,
да,
практически.
Да, после подписания закона губернатором Де Сантисом, теперь с 3 до 11 лет в школах и детских садах Флориды дети не будут получать информацию о сексе. Как же это так? Они же не знают, да, кто они. Уважаемые радиослушатели, поверьте мне, я вам практически цитирую слова незабвенной Джен Псаки. Незабвенной, потому что она скоро уходит, будет обозревателем на одном либеральном канале. Так что это, конечно, клиника уже просто.
Ну,
если бы я это не услышал своими собственными, ну, потому что она не производила вот такой вид, какой-то рыдающий такой-то, и тут она неожиданно, я думал, что-то случилось в семье, что-то там, ну, не дай бог, там, это, а она тут, оказывается, вот так вот беспокоится.
Мы с вами, кстати, за всей этой внешнеполитической сложной ситуации забыли как раз по темам. Мне казалось, честно говоря, что это отошло на второй план, но нет, если покопаться в американской прессе, то это не отошло, а речь идет о чем? О продолжении культуры вот этой трансгуманизма, который присутствует в любом случае. Как бы нас там кто сейчас пытался обвинить в том, что вы опять про, значит, вот это вот все. Но, вы знаете, в качестве того, что это выходит не на первые полосы, конечно, и не в первые блоки информационных выпусков, но в любом случае это присутствует. И обеспокоенность выражают на эту тему уже не последние, не просто какие-то учителя или не просто, да, какие-то там конгрессмены,
Женя, вот,
а человек, который представляет
Белый
дом. Женя,
вот просто пример, потому что это вообще-то это 16-й год еще.
Да.
Да, Северная Каролина, да, значит, этому штату губернатор там Пэт Маккури был, значит, который вел определенное, сделал там определенные действия. И, значит, после этого бойкот объявили крупные компании, и Deutsche Bank, и PayPal, и Disney там то же самое. Как вы думаете, из-за чего?
Из-за чего?
И они собираются бизнес забирать и уходить. Из-за того, что... Этот губернатор, как он посмел вообще, я тоже возмущен, вы знаете, так. Вы представляете себе, на табличках в туалетах, он на женском туалете сделал табличку женщины, а на мужском туалете он сделал
это
табличку,
было. Да,
я
что-то помню.
Вы понимаете, в чем дело, вот это, то же самое сейчас, значит, что сейчас продолжается, вроде бы прошло уже, да, сколько, 6 лет. Аналогичная ситуация сейчас идет, бойкот назревает во Флориде. Диснейленд собирается забирать все свои парки. Вы можете себе представить? Все Дисней-парки из Орландо, из, так сказать, Флориды, он собирается забирать
потому
в какой-то...
Потому что там требуют все-таки приветствовать, здравствуй,
да,
маленькая,
а
принцесса,
думаю,
или,
да,
маленький,
да,
принц.
А я думаю, хорошо, там вот на Аляске, по-моему, демократ, губернатор, вот пускай туда забирает тогда, и там среди айсбергов будет делать...
Но это
сказать,
настолько
вот...
действительно... Я
просто, это клиника уже
мы с вами
просто
можем...
начинается.
Вот, мне всегда в этой связи интересно... Я как человек рационально мыслящий, и мне все равно кажется, несмотря на все постмодерны, что это, знаете, как ну, какое-то немножечко фрик-шоу. А на самом деле это становится предметом для политических дискуссий, самое главное, политических решений. Да. А за счет чего? И самое
Жень,
главное, вот может ли это распространиться на всю страну?
Женя, целиком? Это распространяется. Я ведь не зря вам дал, так сказать, события шестилетней давности.
Да.
Сейчас это происходит. Вот я еще раз просто хочу, уважаемые радиослушатели, я хочу вам повторить. Корпорация Диснейленд забирает. Я в мою бытность там было 4 развлекательных парка. Огромный совершенно. Угу. Они собираются забрать оттуда все парки, бойкотировать штат Флорида, потому что губернатор штата Де Сантис подписал закон, который запрещает упоминать слово, вообще говорить о сексе детям с 3 до 11 лет. То есть захватывает, значит, детские сады и начальную школу. Так, elementary school, значит, такое. Вот из-за этого компания Disneyland забирает свой бизнес, собирается переезжать в какой-то более, как она считает, продвинутый штат. Вот что происходит сейчас в Америке. И это я говорю, что это же уже мы с вами даже в какой-то ретроспективе уже даже берем, потому что то, что сейчас происходит, это уже на протяжении вот этого очень короткого промежутка времени, последних 10 лет, Америка сходит с ума.
Насколько, с вашей точки зрения, это может быть экстраполировано за пределы государства? То есть это может быть предметом экспорта?
Я думаю, что это безусловно, по крайней мере, Западная Европа, это точно. Западная Европа, это точно. И, кстати, мы с вами потом поговорим вот по поводу этих фондов, как они взаимодействуют друг с другом.
Про фонды очень хорошо.
Да, прототип, да, это то. Вот, так что я вам хочу сказать, что такие же куклы... А посмотрите на, вот, так сказать, на некоторых деятелей, которые вот у нас сейчас в Западной Европе. На министра иностранных дел, тут на министра иностранных дел, министра обороны Англии, допустим,
Листрас.
Листрас, да. Лену нашу эту, да?
Бербок. Это глава МИДа Ферге.
Да, МИД Ферге. Посмотрите, это же это же все категории. Я уже не говорю даже об остальных. Посмотрите вот заявления, которые делаются там. У итальянцев, я уже думаю, ну Италия хотя бы она как-то, но все-таки люди с юмором. Нет, то же самое Драги у нас, здесь, так сказать, влез в это.
Здесь надо разделять, Рафаэль. Здесь тоже
вы понимаете, в чем дело?
Говорили, том, что... есть коллективный Брюссель,
да,
который должен перелопатить теоретически вообще.
Вы все правильно, да. Я только единственное хочу сказать,
Европы.
Может быть, специалистам вот у них будет возможность и время разбираться. Но если человек сходит с ума, вот нам, как говорится, наблюдателям, да, вот со стороны. Но поверьте мне, ну не такая большая разница, из-за чего человек сошел с ума. Из-за того, что его жена бросили, или из-за того, что к нему жена пришла, вернулась.
Дебют может произойти в любом
момент. В любой момент. Кризис может... Вот он наступает по-разному практически у всех. Он наступает у Шольца, когда он говорит, что мне смехотворно говорить о геноциде. Он наступает у Драги, когда он говорит, мы будем платить, но только определенную цену, вот которую мы скажем там России. Понимаете? Это вот клиника, она идет. Я уже сейчас не хочу даже, вы знаете, старика Байдена нашего трогать, потому что у него хотя бы есть, ну, оправдание возраст. А эта-то молодежь у нас, поросль, она-то куда лезет?
Как? Это наследие.
На танках катаются вдоль наших границ, это залезет. Ну, что это такое вообще, ну?
Заявление Барреля как раз вчерашнее. Мы не хотим, чтобы война распространялась, и мы не хотим быть ее частью. Но мы хотим помочь Украине военным путем защитить свою свободу и суверенитет. Сложный баланс уже с моральной точки зрения, потому что украинцы продолжают гибнуть, сколько бы мы ни помогали. Но мы продолжим помогать.
Ну, я вам говорю, что это, как говорится, клиника. В свое время Михаил Жванецкий замечательно покойно сказал, трудно что-то менять, ничего не меняя, но мы будем.
Ну, мы, да, будем действительно, и
вот
если уходить как
ребята.
Раз к вот этой теме, к, значит, тема конфликта на Украине, в российской спецоперации, вот, мы опосредованно видим, какие заявления делают. Ну, так вот, глубоко не погружаясь. То есть нас интересует в данном случае там заявление Байдена, заявление, может, там Конгресс принял список санкций и так далее. А внутрянку это вы. Угу. Вот в данном случае, какие процессы вы видите в части того, что касается конфликта на Украине?
Значит, во-первых, мы, значит, здесь с вами будем говорить о консолидированном Западе, да, потому что здесь уже различать, как говорится, не нужно. Здесь понятно, что Западная Европа, и Англия там частично, она используется, так сказать, вместе с Америкой, используется как орудие против России. Мы уже все это прекрасно понимаем, с кем мы там воюем, что мы там делаем, это все понятно. Это взаимосвязано. Причем здесь абсолютно либеральная повестка. Я вот хочу привести пример, это Вашингтон-Пост статья была. Как всегда, уважаемые радиослушатели, мы стараемся вас информировать, я стараюсь информировать эксклюзивной информацией. Вот мне это очень заинтересовало, потому что это действительно... то, что вот сейчас происходит, это, ну, по-моему, достаточно сакраментально, скажем uh-huh. так. Да? Значит, есть такое, значит, приложение Lips of TikTok, это либералы на ТикТоке, и это есть такой там модератор Трэвис Браун, который, значит, взял себе за правило вычеркивать и всячески блокировать, он специальную программу разработал, блокировать все консервативные высказывания в ТикТоке. Все, кто высказывается против либералов, против Байдена, против зеленых, против повестки вот этой, они, как говорится, будут, вот, они подвергались вот таким вот нападкам с его стороны. Потом, когда стали уже, значит, журналисты Washington Post выяснять, а кто это вообще человек, это Трэвис Браун, они вдруг неожиданно выяснили, что это американец, но он работает на какой-то фонд страны. Прототип фонд называется. И когда дальше начали, как говорится, это уже Fox Channel, это уже Max News, они раскопали это дело, и оказывается, что владельцы этого фонда, как вы думаете, кто является? Правительство Германии. Германия и германские деловые круги. Вы так. Понимаете, насколько это? Да. Мы часто говорили о том, что зеленые в Германии, они, под, что называется, пляшут под дудку американцев. Это было понятно. Но здесь, оказывается, у нас двойной такой, знаете, двухстороннее движение. Ребята работают на ося. И причем, что они делают? Совершенно ясно и конкретно, что сейчас правительство Германии, это делает вывод уже с журналистов Fox Channel, правительство Германии вмешивается в выборы, которые вот будут сейчас в Конгрессе, выборы, которые пройдут сейчас в Конгрессе, в Сенат в Соединенных Штатах Америки. Почему? Потому что все высказывания за консервативную повестку во время этих предвыборных, вот сейчас это же уже начинается, так. блокируется немецким правительством. Вы можете это представить вообще?
То есть, просто я пытаюсь понять, консерваторы настолько поднимают голову в Штатах, что требуется вмешательство именно из Европейского Союза. Это как-то странно выглядит.
Это вообще
меня
странно
даже вчера
выглядит,
не удивило,
конечно, да.
Не удивил призыв Шольца и еще кого-то в Европе, чтобы, значит, во Франции голосовали за Макрона, а не за Ле Пен. Меня даже это не удивило. А вот эта история удивляет.
Да, говоря. Естественно, будет вопрос один. Ну, хорошо, может быть, это частный фонд. Да ничего подобного. Этот фонд, оказывается, принадлежит Министерству образования ФРГ. Более того, раскопали, что он контролирует и предоставляет сведения Министерства образования для разведки США. Вы посмотрите, как там в этом серпентарии друзей все переплелось. Я ссылаюсь, господа, Тейлор Лоренс, статья Washington Post. Вы понимаете, в чем дело? Вот когда мы смотрим вот на такие, так сказать, вещи, и когда мы вдруг слышим, там, эти люди запрещают нам в носу ковыряться, ну, это просто вот, это двуличие такое, ну, неописуемо уже. Меня это до сих пор удивляет, потому что, вы знаете, ну, все-таки чище надо работать. Мы имеем дело с дилетантами, причем это опасные дилетанты. Это дилетанты, которые хотят развязать войну. Вот это страшно.
Наш слушатель спрашивает, как вы к Такеру Карлсону относитесь, и в этой связи мы с вами как раз ведущих-то Фокса сейчас обсуждали.
Да-да-да. Наиболее профессиональный человек, порядочный человек, насколько я могу сказать. Я очень разочарован с моим знакомым Шоном Хеннеди. Я его знал 25 лет тому назад, когда он еще только начинал выступать. Я встречался на наших мероприятиях в пресс-клубе. Тогда был еще его учитель Раш Лимба. Очень интересный тоже консерватор. Он был антироссийски настроен все, но он был профессиональный человек. И он отмечал, умел говорить. Глубоко умел говорить правду. Он скончался недавно от рака. Шон Хеннеди, которого все считали его преемником, он, к глубокому сожалению, сейчас не соответствует этим стандартам. И мне кажется, вот это место ведущего консервативного журналиста, политолога, аналитика занимает Такер Карлсон. И при очень и очень таких завистливых взглядах самого Шона Хеннеди и уж тем более Билла О'Райли, которые не смогли осуществить вот эту свою мечту, Такер Карлсон их сейчас уже перебивает и по посещаемости, и по аудитории, и по многим вещам.
Обычно, кстати, интересно наблюдать, я тут говорил.
Извините, еще раз добавлю, просто у Такера Карлсона шикарный, хороший американский язык. Вот я просто наслаждаюсь, он быстро
он
говорит,
понятен,
и он
да.
понятен, да, молодец.
Для нас,
не заумничает, да, ничего не это, он действительно работает на аудиторию, и очень, так сказать, я вижу, как этот человек действительно работает над собой. Он такой вообще, он был вообще застенчивый, вы знаете, очень. Я помню Такера Карлсона, тоже 25 лет. Он был, знаете, где он работал? На CNN. Он начинал на CNN, можете себе представить? Такой был, вот у него сейчас грива такая, у него еще больше грива была тогда. Все над ним вот как бы потешались, он такой был смешной, он необидчивый, хохотун такой, знаете, парень. А посмотрите, какой серьезный стал журналист. Я просто наслаждаюсь искренне.
Я говорила со своим знакомым журналистом одним, который в свое время очень много за границей поработал. И любопытное явление, что, например, в Британии или даже в Штатах радиостанции не первого порядка, в смысле, там, которые кабельные, городские и так далее. Там это развито очень хорошо, в отличие от нас, от нашего устройства средств массовой информации. И заметили удивительное явление, что журналисты, которые работают, радиоведущие, телеведущие на вот этих кабельных каналах, они оказываются по рейтингам едва ли не вот тык впритык идут с, ну, как сказать, с национальными, наверное, телеканалами, так правильно сказать, по отдельно взятым программам. И вот это любопытная история. И, кстати, есть параллели, что как раз на кабельных каналах, ну, видимо, потому что они с меньшей аудиторией, и, видимо, к ним и как бы внимание меньше, они как будто бы продвигают вот ту самую повестку, которую не могут себе позволить национальные средства массовой информации.
Вообще, это англосаксонская, одна из хороших, я считаю, таких англосаксонских традиций, вот в СМИ, это они, значит, как-то так вот устоялось, это то, что региональная пресса доверяют больше.
Вот региональная,
потому что журналисты живут, что называется, между, вот они живут с людьми там, и поэтому все, что они говорят, они... Ведь в Америке же очень просто, если ты там соврал, что-то не сказал, тебе могут подойти, там, торт поморд, да, ну, это в стародавние времена. Сейчас это не в такой степени. А то, что регионально, да, я хочу вам сказать, что вот Раш Лимба и Шон Хеннеди, да, вдвоем это, Раш Лимба он вел, как говорится, в прайм-тайм, это с 12 до 3, а с 3 до 6, 3 часа вел Шон Хеннеди, молодой тогда еще журналист, только-только он был со спортивных репортажей, перешел на политическую аналитику. Они начинали на средних волнах. Я в Америке их слушал на средних волнах. Это были локальные, сначала нью-йоркские, так сказать, вот...
Ровно об этом,
да,
я вам говорю, да.
А потом, я могу вам сказать, что Раш Лимба собрал уже вот буквально там в конце 90-х годов, у него аудитория была, он был синдицирован уже по всей стране, 45 миллионов у него доходила аудитория. Можете себе представить? На радиоволнах, средних причем даже, не FM, а на средних волнах. Вот. То есть это было совершенно, как говорится, вот та самая консервативная революция, когда после того, как Билл Клинтон стал президентом, потом Ньют Гингрич перехватил Конгресс и стал лидером Конгресса, вот тогда консерваторы стали у власти.
Слушатель наш пишет, давайте что-нибудь про Байдена. Смотрите, про Байдена, вот публикация прям с пылу с жару.
Господа, кому не лень?
6.21. Нет, не его обсуждать, а заявление. Все равно он президент Штатов, и, естественно, мы к этим заявлениям должны присмотреться, прислушиваться. Что он говорит? Байден считает, что сейчас идет схватка между автократиями и демократиями. Цитирую. «Я думаю, что в 2020 году и далее у нас идет схватка. А значит, по его версии, у председателя Си нет ни одной демократической кости в теле». Байден рассказал, что китайский лидер позвонил ему после победы на президентских выборах. Их телефонный разговор продлился 3 часа. Хозяин Белого дома утверждает, что российское руководство считало, что после победы демократа на президентских выборах будет легко развалить НАТО. Но оно получило именно то, чего не хотело, желание Финляндии и Швеции вступить в альянс. Говоря о высоких ценах на топливо и инфляцию в США, американский лидер отметил, что люди злятся и не знают, что делать.
Ну, вы знаете, я, может быть, поэтому и избегаю, потому что комментировать, ну, Байдена нельзя без слез, потому что то, что он там заявляет, то, что они там сделали, теперь у нас, оказывается, наши пароходы, корабли не могут заходить в американские порты, но это, в общем, конечно, уже на уровне, так сказать, уходите из моей песочницы, знаете, ну, вот люди играют вот в такую игру, и они искренне считают. Значит, по каждому пункту, о котором говорит Байден, можно совершенно конкретно, знаете, сделать комментарий. Да, это борьба демократии с автократиями. Мы демократия. Мы демократия, а они настоящие автократы. Они, Украина, все остальные. Попробуйте сейчас высказать альтернативное мнение где-нибудь в Западной Европе. Я, ну, не хочу там свой пример приводить. Я сотрудничал с десятками иностранных газет и давал свои комментарии. Сейчас осталось несколько, как говорится, человек, которые вот еще звонят и еще... Все остальные отказываются от услуг, потому что я говорю... Ну, я говорю то, что я говорю здесь, на радиостанции говорит Москва, только я говорю это по-английски и по-испански иногда. Понимаете, в чем дело? Это маккартизм настоящий. Это причем не я говорю, это уже говорит непосредственно вот и американские журналисты об этом говорят, что возвращается эра тотального контроля. И кто бы там говорил о демократии и автократии, у них уже просто идет, у них самая настоящая диктатура сейчас наступает. Человека выгоняют только и закрывают аккаунты. Ну, я не знаю, но история с Дональдом Трампом чему-то нас научила. Что тогда об остальных так говорить? Сейчас ни одного журналиста такого уже не осталось, который мог бы что-то сказать хотя бы вот.
Ну как, Такер Карлсон, пожалуйста.
Так вот, это единственный человек, который держится только за счет того, только за счет рейтинга. Потому что, не дай бог, они сейчас там что-нибудь подмухлюют и сделают, так и его съедят, этого бедного парня. Он задает вопросы, понимаете, он задает совершенно легитимный вопрос. Он говорит: Америка, слушайте, пожалуйста, инфляция не потому, что Путин, и не потому, что Украина, а потому, что у нас вот такое вот руководство. Он объясняет, он стоит с линейкой и показывает. Посмотрите, это началось еще до того, как Россия вошла на Украину. Никто не хочет слушать ничего. Такер Карлсон потом спрашивает, послушайте, вы хотите, чтобы Путин ушел, вы хотите, чтобы там это, кто будет после Путина? Вы знаете, кто тогда сможет? Вы анализировали ситуацию? Задается куча вопросов. Биолаборатория, я хочу вам сказать, это вот, кстати, новость, это Тулси Габбард, моя любимица, да, ее сейчас, значит, обвинили в предательстве. За что? За то, что она спросила насчет лабораторий, о которых Нуланс рассказала. Это она сказала уже, да, у нас есть наша лаборатория. Тулси говорит, да, скажите, да, что это за лаборатория? Потому что россияне говорят, что это, значит, биологическое оружие, там, бактериологическое оружие. На нее ополчились. Митт Ромни, ну, я не знаю, так сказать, кто это, дезертир, человек, который сбежал из армии. Знаете, когда его хотели во Вьетнам забрать, это вот республиканец от штата Юта, он у нас такой проповедник, вот, он, значит, в 70-м году, чтобы не идти во Вьетнам, он сбежал во Францию с миссией Господа Бога, как он говорил, он там проповедовал.
Удобно.
Ну да, парню там 20 небольшим лет, а он там проповедовал, занимался там, понимаете, убежал, приехал обратно, когда уже война закончилась, когда уже Никсона, значит, убрали и так далее. И вот этот негодяй, он, Тулси Габбард, говорит, что эту женщина, подполковник в отставке, которая воевала, женщина воевала в Ираке за Америку, он ее хочет посадить в тюрьму, и она сейчас, слава богу, она вот говорит, что сейчас я на него в суд подам, потому что, говорит, я не могу. И она говорит, я бы стерпела все, но когда мне дезертир говорит, что я предаю свою страну, я, говорит, этого не стерплю. У них женщины гораздо более, ну, достойнее себя ведут, чем эти мужики.
Боевые.
Да. Ну да, ну господи. Не, вообще Тулси Габбард, она мне напоминает нашу вот эту коня на скаку, там вот это. Что-то там у нее должно быть. И симпатия к нам относится. Ну точно там что-то было. Просто... Какой-то моряк там, Рязанов, проплывал через Гавайи, она же с Гавайских островов. Что-то там было, наверное, знаете.
Но подождите.
Русская кровь должна быть там.
Но это ладно, это уже ваши домыслы, это другое. А просто интересно, насколько... Сколько события в России и на Украине действительно сейчас плотно вошли во внутреннюю именно повестку, потому что для нас это привычно. Мы все соотносим, все, что в нашей жизни происходит, потому что Штаты. Мы к этому с вами привыкли уже. А вот там как? Видите вы какой-то тренд подобного рода или
нет? Да, Женя, это очень такой, знаете, грустный немножко тренд, это русофобия. Значит, здесь вот что происходит. Сейчас консерваторы и вот перечисленные мною политические обозреватели с консервативных средств массовой информации, и Такер Карлсон, и Шон Хеннелли, они здесь единым фронтом, и Билл О'Райли, и Майкл Савич, и Марк Левин, они все сейчас набросились на неолибералов. Набросились на Байдена, в частности. Они сейчас Камалу Харрис и, что называется, отрабатывают это. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что они сейчас упрекают Байдена в том, что он недостаточно жесток и недостаточно решителен в поставках оружия Украине. Понимаете, в чем дело? Причем они прекрасно понимают, что это никакого результата не даст, что это уже все отыгранная карта, что это ничего с этим не будет. Но они разыгрывают эту карту, а Байден в таком, знаете, ну, в старческом запале, он храбрится. Он говорит, давайте я сейчас дай, и он начинает какие-то там поставки гаубиц, понимаете, в чем дело? Эти ребята доиграются.
А Рафаэль Радуханян с нами, программа «Револьвер», новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Рафаэль Радуханян с нами, журналист, американист. Несколько звонков примем, а то у нас линия разрывается. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте, да. Добрый день. Евгения и Рафаэль.
Пожалуйста.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот ненависть США к России, это излечимо? То есть можно думать, что ситуация исправится? Или же ситуация приняла неизлечимый характер, и нам надо думать, как объединяться с Китаем и Индией, чтобы сносить вообще эту...
Я понял. Да.
Спасибо.
Значит, конечно же, мы не говорим о ненависти народу, потому что я постоянно вот на связи, постоянно общаюсь, там никакой этой ненависти нет. Люди задают вопросы, простые люди прекрасно все понимают, прекрасно понимают наши действия, ну, те, кто интересуется этим всем. То, что касается политического истеблишмента, нет, это неизлечимо. С этими людьми мы уже никогда не договоримся. Да, нам нужно консолидировать с Китаем, с Индией, делать это осторожно, это другая проблема, я бы не хотел здесь слишком, знаете, такими ура-патриотическими лозунгами ограничиваться, там тоже свои проблемы есть, но тем не менее, с такими странами, с руководством таких стран, как США, Англия, Польша, Румыния, Балтийские республики, некоторые другие западноевропейские страны, Австралия, Канада, разговаривать не о чем. Эти люди уже переступили все мыслимые и немыслимые красные там линии, так что с ними разговаривать нельзя. Эти люди понимают совершенно другие дела. Понимаете, вот когда вместо Т-34 или рядом с Т-34 в Берлине будет стоять Т-90 или «Армата» танк, тогда они все поймут. По-другому не получается.
На секунду перенесемся из Штатов в Саратовский лес, потому что закончилась, кажется, эпопея под названием «Рашкина лось». Угу. 3 года условно дали.
Кому? Рашкину?
Рашкину. 3 года условно, вот сейчас читаю.
Я слышал, там Лосяках взамен хоть предлагал, да, какого-то другого?
Что-то кто-то, да, кто-то предлагал, но это не помню. Но адвокат парламентария сказал, значит, что там было... Гособвинитель просил 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5. Защита просила прекратить уголовное
преследование. Жень, давайте на него время
и
не тратить.
И суд 3 года
дал. Единственное, кого там жалко, это Лося. Все,
это правда. Без Рашкина. По поводу... Ну, это есть новости, мы же их читаем с ленты, правильно, с вами. Поэтому должны на это тоже обращать внимание. История с Чикаго любопытная тоже случилась.
С Чикаго, да. Была пресс-конференция Лори Лайтвуд, это мэр. Это открытая, как говорится, лесбиян. Но дело даже не в этом. Дело в том, что она, что называется, свою повестку постоянно продвигает. Угу. Она бездарный мэр. За последний год преступность... Я неоднократно, мы же не с вами, кстати, говорили.
Я говорил про Чикаго, да.
Значит, за последний год вот данные вышли, 60% преступность увеличилась. Причем именно, так сказать, особо тяжкие преступления увеличились. И журналист спросил ее, говорит, как вы смеете вообще претендовать на то, чтобы переизбраться вот с такими показателями. Смертность самая высокая в Америке. Количество убийств на душу населения самое высокое и в абсолютном значении. Постоянные разборки идут, причем это уже достигло. Вот журналист, который спрашивал, он говорит, нельзя даже по Мичиган-авеню. Мичиган-авеню — это такая центральная, вдоль озера идет улица Чикаго, ага. Которая, ну, такая наиболее, такой, знаете, Бродвей, скажем так, вот если сравнивать с ним. Говорит, по ним уже пройти нельзя. Только что они шли, можете себе представить, журналисты шли на... так сказать, на пресс-конференцию, и в этот момент какая-то машина сознательно сбила полицейского на глазах у всех и уехала. Вот там вот такие вещи сейчас происходят. Это просто вот такая ненависть, вот такой, знаете, так сказать, сгусток, пучок каких-то вот злобных там противоречий в Чикаго.
А мне всегда казалось, что это город, в принципе,
был очень криминализированный. А все это потому, что Лори нет, в свое время это было совершенно нормально, спокойно было, ну, относительно, конечно. Mm. Вот, Лори Лайт, вот это, как говорится, она, почему я вот упомянул, что она там лесбиянка, не потому, что я хочу там заострить на этом, а потому что она продвигала вот эту повестку свою, так сказать, либералов. Она, значит, что делала? Она, так сказать, урезала фонды полиции, убрала полицейских очень многих с улицы. Угу. Различные какие-то социальные программы, деньги уходили ее там, так сказать, знакомым, друзьям. Ну, естественно, как говорится, темного цвета кожи, которые якобы там что-то вместо полиции должны были устанавливать гармонию, так сказать, и мир между этим. Ну, да. Вот они установили. Негры бегают за поляками, поляки бегают за мексиканцами, мексиканцы бегают за неграми с пистолетами, стреляют друг в друга. Вот во что это все сейчас превращается. Это вот это современный Чикаго времен Аль Капоне, а может быть, еще и хуже.
Просто как раз, да, я сразу вспоминаю фильмы про 20-е годы в Соединенных Штатах, там, бутлегеры, гангстеры.
Ну, вот это вот сейчас, собственно говоря, в какой-то степени происходит. Я беру это, конечно, вот из прессы, я сейчас ссылаюсь, уважаемые радиослушатели, я ссылаюсь сейчас и на, так сказать, мейнстримовские каналы, но я также ссылаюсь на газету Чикаго Трибюн, то есть непосредственно пресса, которая там, и они об этом говорят. Все в один голос, все хотят эту Лайтфуд убрать, но она у нас, вот видите, неприкасаемая. По известному...
Демократ.
Да, она у нас демократ, и причем такой, знаете, своеобразный, специфический, розовый демократ, а это у нас неприкасаемо, оказывается.
Интересно еще сюжеты, мы с вами обсуждали, с гибелью людей на дорогах.
А, это вообще, знаете, это потрясающая вещь. Значит, дело в том, что некоторые наблюдатели и журналисты, значит, подметили, что увеличилась за последние вот 2 года смертность на дорогах в Америке, хотя вроде
вообще
бы было...
в целом.
Да, хотя вроде бы пандемия, да, на 10% по стране, хотя вроде бы пандемия, люди не так много ездили, это их очень удивило. А потом, когда стали дальше смотреть, они увидели, что, оказывается, среди негров это увеличилось вот именно смертно на дорогах во время, так сказать, вот самых разнообразных, так сказать, происшествий на дорогах, она увеличилась почему-то на 25%. Особенно это 20-й год после убийства Флойда, это вот они подмечали.
Так.
Да? В чем же оказывается дело? Почему именно негры стали жертвами? Оказывается, полицейские боятся останавливать негров, когда они носятся, как угорелые, Потому что это, ну, потому что это же...
Притеснение?
Да, притеснение считается.
Надо просто на, одном, они, на одно колено встать и остановить.
И они, это вот, так сказать, ассоциация, значит, шоссейных дорог, они выяснили, что это вот из-за этого. Потому что полицейские говорят, мы не останавливаем, что бы они ни делали, мы знаем, что они либо нас будут либо стрелять будут, либо, так сказать, их все равно ничего, им все равно ничего не будет, что мы их будем приводить там, вот. И поэтому вот это еще и помимо этого еще вот увеличило, увеличилось, так сказать, аварийность и смертность. Вот. Ну, а когда, значит, сказали, почему это, значит, выступил, конечно, Пит Буттиджич, он у нас открытый гей, это министр транспорта. Опять же, я это упоминаю не в коей мере, там, чтобы, как там, плюс-минус, так сказать, это его дело. Но дело в том, что этот человек заявляет, что плохие дороги у нас только среди, в негритянских комьюнити, в негритянских районах. Он говорит, что сеть шоссейных дорог Америки российская.
Но не это российская, нормально. А расистская.
Да, от слова расист.
Да.
Раса, да. Он утверждает, так сказать, и, естественно, Fox Channel, ребята там от Такера Карлсона и других, они взрываются и говорят, вы что, говорит, вы что там, вы думаете, мы плохие дороги строим в негритянских районах, а в белых районах мы, что ли, лучше дороги строим? Он говорит, да, наверное, вот так оно и есть. Клиника, самая, как говорится, ну, вот я не знаю, куда еще это все можно, как говорится, там, и, кстати, Министерство транспорта, это самое критикуемое сейчас и наиболее неэффективное министерство, признано, так сказать, всеми, даже с непосредственно коллегами этого Пита Буттиджича. А ведь баллотировался в президенты, Жень.
Ну, мало ли кто не баллотировался в президенты. Я вас так говорите, как будто это боже, это он должен шикарно. Был быть каким-то...
Мало ли кто баллотируется
мало
в президенты
кто,
США.
Действительно.
Да, господи, да.
Всякое бывает, послушайте.
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, лимузин, здрасте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да.
Здрасте.
Вы знаете, меня очень сильно удивляет то, что американские полицейские вдруг не могут применить оружие против, вот то, что сказал уважаемый...
Нарушителей.
Скажите, а... Как, по вашему мнению, то есть насколько это долго может продлиться, вот это разрушение, а это разрушение, в общем, власти, если представитель власти не может преступника остановить? Ведь все же мы знаем, что прекрасный американский полицейский имеет право стрелять в любом случае, если ты там вдруг...
Я вот вам, уважаемый лимузин, да, я как раз вам хочу сказать, я просто вот не приводил случай, чтобы сэкономить время, но я расскажу. В Чикаго вот один из случаев был. 16-летний парень, убийство первой степени. Его сажают в тюрьму и выпускают с браслетом на поруки после убийства. Потом он с этим же браслетом крадет машину.
Так.
Угоняет машину, за ним несется полицейский, у него оружие оказывается, опять незаконное оружие, он убивает полицейского. Его только после этого ловят и, наконец, препровождают в тюрьму. После убийства... Краж там это, угон автомобиля и все. Человека не сажают в тюрьму. Полицейские не хотят с этим связываться.
А если в тюрьме кого-то убил? Просто 2 дня карцера. Все, больше ничего.
Нет, в тюрьме там другие вещи происходят. Это в Нью-Джерси у нас произошло. Это, кстати, тоже потрясающий случай. Дело в том, что одного так называемого трансгендера, то есть мужчина назвался женщиной.
О боже, я сейчас краснеть буду. Не да, надо, Рафаэль,
не, ну, это, да, это ну, же ладно. Правда. Это в моем родном
я
штате.
Я до сих пор краснею просто, да. Я не могу.
Нет, уважаемый так. Радиослушатель, дело в том, что, значит, мужчину поймали за, так сказать, кражу. Обыкновенно человека 2 года дали. Ну, вроде бы все нормально. Вдруг он заявляет, что я женщина. И требует, чтобы его посадили в женскую тюрьму. Что вы думаете? Его сажают в женскую тюрьму. И что вы думаете, случается через 9 месяцев? Его, как говорится, соседка забеременела. Да здравствует свобода.
Ну, вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Света говорит, как вы считаете, это все результат какой-то деградации в обучении? И получается, и нас тоже такое ждет, потому что у нас тоже какие-то процессы странные
абсолютно
происходят.
Абсолютно, я с вами согласен. Это начинается именно оттуда, это начинается с наших образовательных программ. И я, Светлана, согласен с вами совершенно, что мы, к глубокому сожалению, допускаем сейчас именно такие же ошибки. Потому что те люди, которые в свое время вводили эти новые, как говорится, болонские там или какие-то системы, они и сейчас у нас, к сожалению, рулят образованием. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки что-то изменится, но если мы это не сделаем, мы вот таких фриков получим через 10-15 лет. Да, собственно говоря, посмотрите сейчас в соцсети, посмотрите за эти завывания после отключения ютубов и всего остального. Уже они, уже здесь.
Справедливости ради, кстати, Рафаэль, мне мысль в голову пришла, когда вы говорите, что вот, значит, процессы в Штатах происходят такие, что если темнокожие, значит, на всякий случай его лучше не останавливать, и это безнаказанность какая-то. А вы понимаете, это расслоение определенное социальное, оно же у нас тоже присутствовало только в контексте того, что с, там, детей высокопоставленных чиновников или советов высокопоставленных чиновников. А сколько
меня,
в нулевые годы,
Женя,
было
для
процессов?
Меня, для меня вот эти вот, так сказать, негры в Чикаго, которые убивают, сбивают людей и, так сказать, убивают полицейских, и которые, как говорится, носятся там, за ними там по тем же самым Эйзенхауэрским хайвеям носятся полиция. Для меня это такие же потенциальные или реальные убийцы, как те самые наши золотые мальчики на Гелайвагенах, которые гоняли у нас по улицам Москвы до недавнего времени и стреляли там
потом
в воздух.
Потом попритихли немножечко.
Да, а потом, да. Ну, попритихли, я не знаю, так сказать, это они попритихли или их попритихли. Я просто искренне хочу надеяться, что мы учимся вот на этих ошибках. Но для меня это такие же преступники, которые это потенциальные или реальные убийцы. Мы это с вами видим в наших этих вот недавних событиях. Блогеры наши, которые там, да, эти золотые мальчики, которые заработали, бог знает на чем, деньги, что они делали и как из-за них страдали люди.
Ну, по крайней мере, в Москве в темное время суток ходить можно, в отличие от Мичиган-стрит.
Нет, ходить-то
вот,
можно.
Нормально.
Можно по улице, можно по ездить улицам. Нормально.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, добрый
да?
день.
Да, добрый день, пожалуйста.
Ну вот я ваши ужасы добавил к своим, и у меня такой вопрос.
У вас тоже ужас.
А как отстраиваться от этого, вот, ну, от этой раковой опухоли? Ведь наше общество до сих пор в значительной степени вестернизировано, и особенно молодежь, они вот смотрят на Запад, и яд этот проникает. Как информационно, культурно, вот как мне, как советскому, так сказать, выросшему еще в исламской среде человеку, это все настолько дико. Как это сделать, политику? Спасибо.
Спасибо.
Ну, я думаю, что здесь опять частично, я думаю, мы ответили. Это, конечно же, это с детства. Это школа, это, конечно же, семья. Семья, родители, которые изначально прививают те традиции, те обычаи, которые существовали в этой семье, в этой местности, в регионе, где вы живете. И это именно, так сказать, ведь сейчас противостояние, вы понимаете, как получается? Ведь сейчас, посмотрите, христиане, мусульмане, люди традиции, люди веры, они консолидируются против вот этих вот шайтанов и вот этих вот безбожников. Вот сейчас где водораздел проходит. И это от нас, родителей, и от учителей. А я как бы, так сказать, и то, и другое. Вот. Я говорю, что это нужно, это нам нужно это делать. Надеяться особо, так сказать, на государство в этой ситуации можно, конечно, но не до конца. Нам нужно самим все это контролировать, нам самим нужно за всем этим следить. Это, как говорится, наша общая забота. А государство должно очень серьезно подумать о роли и статусе учителя. И причем не в сколковских там каких-то бизнес-школах этих виртуальных, а вот, вот в школах начальных, когда дети приходят первый раз, когда они начинают изучать, вот что они изучают, какую литературу они читают, какие сказки им рассказывают. Вот об этом нужно говорить, и на это надо обращать внимание.
Слышала от человека, побывавшего в Штатах, что латиносы схожи по характеру с русскими. Так ли это?
Ну, я не знаю, очень отдаленно, я бы так сказал.
Просто что есть... вы в это вкладываете?
Да,
вот
что вкладываете. Да, я могу вам сказать, что вот для меня принципиально, это многие белые американцы, все-таки вот это а-ля фамилия для латиноса, это, конечно, не пустой звук. Для них вот эти семейные узы,
да,
они очень и очень, так сказать, в основном, это традиционные, нормальные семьи, многодетные семьи, и там действительно почитание, уважение старших, матери, вот это все есть. Угу. То есть там редко можно услышать, чтобы ребенок, тинейджер оскорблял там, допустим, своих родителей. А в белых семьях это сплошь и рядом, причем это даже в присутствии гостей иногда делается. Это возмутительно, конечно.
Это называется свободное воспитание, кстати, что надо детей не наказывать, а надо с ними разговаривать.
Пороть их надо. Наказывать не надо.
Розгами надо, конечно.
Вот именно. Бить не надо, а пороть надо, чтобы знали.
7373948, телефон прямого эфира. Тут, кстати, еще одна была новость по CNBC, на что я обратила внимание. Это, знаете, как пристегнуть ремни всем и приготовиться. Mm-hmm. Потому что Джером Пауэлл, это глава Федрезерва, подтвердил решимость Центрального банка снизить инфляцию и заявил, что агрессивное повышение ставок возможно уже в следующем месяце. Ну, в смысле, серьезно. Там как бы агрессия здесь переводится как все-таки серьезное повышение ставок сразу, потому что, в общем, доллар пытаются сделать подороже, и это, скорее всего, конечно, на многих странах
отразится.
Вам не кажется,
это как-то странно немножко? Вот выступление Набиуллина недавно, и сейчас вот этот Федрезерв.
Сначала Набиуллина выступила,
это...
Джером Пауэлл посмотрел,
они там
сказал,
не сговорились, да, там случайно. Я вот очень боюсь, чтобы они там не сомкнулись вот в этом, а то как-то мне, по-моему, наша... бывшая и нынешняя глава нашего Центрального банка, она уж очень большое внимание уделяет тому, что происходит вот в международных рынках, там, в федеральных резервах. Надо вот все-таки как-то на рубле сосредоточиться, по-моему. И учиться, если уж она так хочет учиться, хорошему там. А вот эти инфляции и высокие ставки по кредитам, вот, это вовсе не наш путь, это госпожа Набиуллина. Я надеюсь, что она на очередной срок это возьмет, как бы, знаете, руководство к действию.
7373948. Андрей говорит, а зарплату-то не пора ли поднять воспитателям? Я боюсь, что немного, конечно, не все упирается в зарплаты.
Но вот, это тоже.
Но повысить, конечно, да. Это к вопросу о тенденциях каких-то. Я тут недавно разговаривала с воспитателем в детском саду, куда у меня ребенок ходит. И вот она говорит, значит, там что-то то не ест или там ленится. Я говорю, так вы там цыкните, что ли? Говорит, вы что, нам же нельзя, у нас смотрят, надо вот это вот все, мягкость. Я говорю, я разрешаю, нормально. Потому что вот это все, тетешкаться лишний раз, это, знаете, иногда добра не доводит. 7373948, телефон прямого эфира.
Нет, я все-таки думаю, что родители должны цикать на своих детей, а чужим нечего особо лезть, а вот сказать вам об этом надо, а вы уже его тогда,
да, действительно, как говорится, слушаю.
Мотивируете.
Шантаж, угроза, манипуляция, конечно.
Конечно,
здравствуйте, слушаю вас.
Это наше оружие.
Добрый день. А вы знаете, вот по теме воспитания, я сама учитель,
да.
Еще с советских времен, я 60 лет, не я этого так. Не скрываю. Вот. И вы знаете, я все-таки считаю, что вот идеологическая платформа должна быть не только в семье. В семье это, знаете, которые некоторые семьи просто-напросто говорят, вот школа воспитает, детский сад воспитает. И вот именно поэтому нужно воспитывать детей наших. Вот я считаю, что советская система в плане идеологического воспитания, она была образцовой. Вы знаете, детям сейчас нужно прививать элементарное, что взрослым нужно уступать.
Так это не про идеологию, простите, это про этику, это не про идеологию.
Этика как раз, да.
А вот вы знаете, вспомните, ну, вернее, может быть, вы не помните, раньше на тетрадках с обратной стороны, были там, как это назвать-то, я уж не помню, но...
Короче, клятва пионера была, таблица умножения была.
Таблица умножения, а именно, знаете, пионерские...
Таблица умножения тоже была.
Так. Была, да. Так. Пионерские, в общем, пионер всем ребятам пример, там, любит родину, любит взрослых, уважает, значит, свою школу.
Понятно. Спасибо. Это должно быть, да, но здесь я бы, спасибо большое, я бы здесь, правда, добавила, что мало, вот у нас сейчас есть идея, давайте с гимна начинать учебную неделю. Но проблема в том, что если вы на тетрадке что-то напишете и даже заставите детей это выучить, если выйдя из школы или пребывая в самой школе, и видев там, что делается за пределами учебного заведения, один этот ритуал ситуацию не исправит. Потому что это будет считаться,
Женя,
что я только за пятерку
должен
это выучить.
Давайте мы не будем, у нас сейчас образовательная передача начнется. Давайте, мы прекрасно с вами понимаем, что вопросы образования, эстетического, этики, воспитания, это комплексная система нужна.
Конечно.
Никто не говорит, мы все прекрасно с вами это понимаем, поэтому пока не будет выстроена система, и пока мы, так сказать, не вот придем к пониманию того, что образование – это приоритет номер один, может быть, даже важнее, чем сарматы даже, уж извините, вот на святое посягаю сейчас. Вот когда мы это поймем с вами, тогда все будет постепенно становиться на свои места. Тогда и уважение, тогда и все остальное будет. Тогда и школа, и семья будут в унисон работать. А когда, простите, он выходит там, как вы правильно говорите, читает там, допустим, вот Женя говорит, там флаг поднимает или читает, а потом выходит и видит физиономию Моргенстерна, там этого, ну что тут говорить?
Это другое,
или
конечно.
Рыдание Бузовой, что она потеряла своих подписчиков там или еще что-то.
Она голос потеряла.
Голос какой? Нельзя потерять того, чего... не было.
А, Евгений, кто легче расстанется со $100 в магазине, американец или русский? А то нам навязывают, что там все не богачи. Чуть ли не все богачи.
Да ну, конечно, ну что за... Конечно, не так. Ну, я не знаю, я не хочу просто слишком далеко уходить. Ну, господа, за 15 лет моей работы там я видел белых американцев, которые голодают. Ну, я это тоже видел, это тоже есть.
Но
это?
Есть секрет одного богача в Штатах.
Кого?
Я вчера прочитала, я была действительно поражена немножечко.
Хантера Байдена?
Да ну бросьте.
Ну, он же
Илона Маска, который сказал, знаете что, Рафаэль, меня, правда, как женщину, это до глубины души поразило.
Женя, перестаньте, я заинтригован и ревную уже, что он сказал?
Он сказал, что, значит, вы знаете, у меня нет собственной квартиры и дома. Я ночую у друзей, и поэтому могу не тратить миллиарды долларов на собственные нужды. Я думаю, вот как зарабатываются миллиарды, понимаешь?
Ой, господи, вот. скромность.
Но зато самолет есть, говорит, помогает быстро между объектами передвигаться.
Ну, это хорошо, что ему кто-то сказал, что самолет это помогает передвигаться между объектами. А то он своего, как говорится, дружбана робота бог знает куда запустил, а себе, как говорится, самолетик не оставил.
7373-948, еще кого? Боже мой, сколько у нас звонков сегодня. Давайте, про штаты. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Образование скатились.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Кантемировский, с великой страстной пятницей вас.
Спасибо, храни Господь.
Да.
На любую тему.
Давайте,
знаете, что? Вот штаты. Я хотел бы спросить у вас, а где начинается этика и где начинается идеология?
В Штатах, давайте так, где этика, где идеология, про Штаты.
Послушайте, ну это же, понимаете, вот на такие вещи, да, такие вселенские, отвечать вот так в двух словах, где этика, где идеология.
Американская идеология это что? Вот так спрошу.
Вы знаете, что, ну вот я вот один фильм смотрел очень хороший, там говорится, какая идеология в Америке? Это секс. Это вот, да, это вот когда, так сказать, готовили там, да, это вот такая, так сказать, был про, так сказать, ЦРУ, про КГБ был, знаете, перестроечный такой фильм там это, да оставьте это все, это сейчас не имеет никакого, поверьте мне, нормальные семьи, как говорил один, не самый последний человек, счастливые семьи, они все похожи, а вот счастливы, несчастливы, все по-разному, это так оно и есть и там, так оно и есть и здесь у нас, поверьте, но есть, так сказать, люди, которые совершенно нормальные там, они совершенно нормально воспринимают, я с ними видел, я их знаю до сих пор, мы до сих пор поддерживаем. Все это есть. Но есть и вот такие, как говорится, вещи и у нас, и здесь есть фрики. Единственная проблема заключается в том, что сейчас вот это критическое большинство этих, ну, я не знаю, как их назвать, не очень хороших людей, они захватили власть в Америке. Вот и все.
Но они какую-то идеологию, помимо неолиберализма, продвигают? Что-то такое, что можно вот как-то пощупать, посмотреть, ну что
нет,
это?
Нет, это идеология, вот это как раз неолиберализм, это когда выпячиваются личные права, и под их, так сказать, под эту сурдинку, они готовы, так сказать, продвигать полностью свою идею, денационализацию нации, значит, чтобы нация потеряла свой лик, свое лицо, свои традиции, свои обычаи, потому что только такой толпой можно управлять без контроля.
Человек глобализированный,
когда
это так
человек
называют,
корнями
да.
прорастает в традиции, в историю, в религию, в Бог, в божественное там это, этого человека нельзя сдвинуть с места. А когда ты как в подвешенном состоянии, когда ты порхаешь по просторам интернета, тебя очень легко в одну сторону, в другую сторону, отключить тебе один сеть, включить тебя в другую сеть, сделать тебе подписчика, а потом убрать у тебя подписчиков. Ты становишься марионеткой, просто не все люди это понимают.
Америка Лайт.
Америка Лайт, 200 лет тому назад была создана американцами страна под названием Либерия. 1822 год. Поговорим о том, что из этого стало.
Это была программа «Револьвер». Я к вам приду в 2 часа.